В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе немного Грузии в холодной войне. Что означает появление грузинского сюжета в разговоре Блинкина и Лаврова? Восстановление Сухумского аэропорта и газификация Абхазии. С какими проблемами столкнется правительство самопровозглашенной республики при осуществлении этих проектов? Какими представляет Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия мотивы преступления Николая Сховрепова? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России вызвал реакцию в Тбилиси. Представитель Вашингтона поднял вопрос агрессии России против Грузии. В Москве же тему предпочли не заметить. Что это может означать для Тбилиси? Полноценное возвращение в международную повестку или небольшой всплеск в дипломатическом болоте, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия вновь в повестке дня российско-американских отношений. В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Энтони Блинкин затронул вопрос военной агрессии Москвы в Грузии и Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Госсекретарь поднял, среди прочих, вопрос вмешательства России в выборы в США в 2020 году, ее военную агрессию в Украине и в Грузии.
При этом в Москве, комментируя разговор главных дипломатов, грузинский вопрос опустили. В пресс-релизе на сайте российского МИДа среди тем международной повестки о Грузии ни слова.
Из международных тем обсуждалось в частности содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.
Говорится в сообщении. В Тбилиси возвращение Грузии в повестку переговоров России и США встретились с воодушевлением. Правда, в оценках того, чья это заслуга, мнения власти и оппозиции разошлись. Так, член Политсовета Европейской Грузии Леван Тархнишвили считает, что это случилось не благодаря действиям грузинского правительства, а скорее вопреки.
Россия всегда уродует информацию и подменяет контекст. С другой стороны, хорошо, что Грузия вернулась на карту переговоров между нашими стратегическим партнером и Россией. Как мы знаем, за 8 лет правления грузинская мечта сделала все для того, чтобы вопрос Грузии был снят с повестки дня мирового сообщества, но, к счастью, этого не произошло.
В грузинской мечте, напротив, считают, что это результат ежедневной работы нынешних властей. Глава парламентского комитета по иностранным делам Николас Самхарадзе считает, что попытка Москвы скрыть факт обсуждения Грузии говорит о том, насколько сложно работать дипломатом. Но, тем не менее, Тбилиси удается поддерживать вовлеченность мирового сообщества в проблемы Грузии.
Очень важно, что проблема Грузии обсуждалась между Блинкеном и Лавровым. Примечательно, что в пресс-релизе, выпущенном Россией, не упоминалась проблема Грузии. Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил Лаврову вопрос о Грузии. Между тем, этот вопрос стоит на повестке дня на очень высоком уровне. Конечно, в данном случае я имею в виду агрессию против Грузии и вопрос деоккупации двух наших регионов. Новая администрация хорошо знакома с Грузией, регионом, и большинство из ее представителей работали в государственных структурах во время войны 2008 года. Поэтому эти проблемы для них не новы. И поэтому их однозначная позиция заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена, а Россия должна выполнять свои международные обязательства.
Посол Грузии в Соединенных Штатах Давид Бакрадзе со своей стороны считает, что позиция Вашингтона обусловлена еще и тем, что Грузия является опорой и главным союзником США в регионе.
Мы уже активно сотрудничаем с представителями новой администрации, чтобы еще больше укрепить наши отношения, которые находятся на историческом максимуме. Есть очень много направлений, по которым мы можем развивать стратегическое партнерство. Госсекретарь Блинкен сам председательствовал в одной из хартий стратегического партнерства 5 лет назад, поэтому он хорошо знает направления, которые для нас важны.
Среди таких сфер Бакрадзе в частности назвал оборону и безопасность, напомнив, что уже 4 года продолжается программа повышения готовности системы обороны Грузии. По словам посла, для Тбилиси важно, чтобы Грузия, как региональный узел, активно использовалась Соединенными Штатами. Такое видение есть и у самой Америки, уверяет дипломат. Впрочем, часть грузинского экспертного сообщества смотрит на такие перспективы с определенной долей скептицизма. По мнению политолога Георгия Рухадзе из Центра стратегического анализа, сегодня вопрос Грузии в международной повестке дня вторичен, о чем наглядно свидетельствует недавний разговор президентов Путина и Байдена. Тогда последний, говоря о претензиях к Москве, упомянул Украину, но не Грузию.
Любой лидер, который говорит о России или с Россией, наряду с Украиной, естественно, должен думать и о Грузии, и об оккупированных Россией территориях. Сразу же должен возникать образ Грузии. Это было бы хорошим итогом работы грузинского правительства. Но реальность иная. Мы увидели, что в ходе разговора Байдена с Путиным Украину обсудили, а о Грузии даже не вспомнили. То есть политика грузинской мечты, согласно которой Грузия не должна быть предметом раздора между США и Россией, потихоньку работает.
После того, как в разговоре госсекретаря Блинкена с министром Лавровым вопрос Грузии все же был поднят, ряд аналитиков высказали мнение, что это говорит не столько об успехе грузинской дипломатии, сколько о хорошей памяти самого Энтони Блинкена и в целом более жесткой позиции нового президента США по отношению к России. Джо Байден, в частности, пообещал, что дни, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий России, прошли, и что Вашингтон без колебаний заставит Москву заплатить за все. И Грузию, если Тбилиси не будет занимать пассивную позицию, могут включить в счет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта на этой неделе заслужила одобрение послов США и ЕС в вопросе отсрочки приостановления депутатских полномочий оппозиционеров, бойкотирующих парламент. Западные дипломаты высказали свое мнение в парламенте, выслушав годовой отчет спикера Арчила Талаквадзе, рассказывает Мзия Парисишвили.
Несмотря на пандемию, парламент Грузии активно выполнял свою главную функцию – законотворчество, считает спикер парламента Арчил Талаквадзе. Перед правительством, аккредитованными в стране дипломатами и неполным депутатским составом, он предстал с годовым отчетом. Не в простых условиях, как следует из отчета спикера, парламент провел 51 пленарное заседание и принял 515 законов. Заслугой правящей грузинской мечты Арчил Талаквадзе считает как успешную борьбу с пандемией, так и проведенные в октябре прошлого года парламентские выборы по новой избирательной системе. Из слов спикера, который продолжил длинный перечень заслуг правящей силы в борьбе с оккупацией, стремлением к демократическим ценностям и интеграции евроатлантическим структурам, следует, что стране повезло с властью, но не повезло с оппозицией.
Оппозиция не желает быть оппозицией, что для демократических систем невероятная аномалия. Бойкотом парламенту они сказали обществу: «Вы за нас проголосовали, но мы не хотим работать, но хотим, чтобы нас финансировали и готовы тратить деньги из тех налогов, которые вы платите». Это, согласитесь, нездоровое отношение. Эта часть оппозиции стала заложником своих радикальных оценок. Мы бы хотели, чтобы парламент был представлен точно в том составе, в котором его выбрало общество. Потому мы приняли правильное решение. Двери еще открыты.
Под открытыми дверями Арчил Талаквадзе имел в виду решение парламента отстрочить приостановление депутатских полномочий 51 оппозиционеру. И это решение приветствовали послы США и Евросоюза, посредники переговоров между правящей и оппозиционными силами. Вот что заявила посол США Келли Дегнан журналистам в парламенте. Думаю, если партии в первую очередь будут руководствоваться интересами Грузии, проблему можно решить. Грузинский народ стоит перед многими вызовами. Его беспокоит отсутствие рабочих мест, высокие цены, бедность. Согласно опросу NDI, более 75% опрошенных выразили желание, чтобы избранные ими члены парламента вместе работали над этими вопросами в парламенте. Надеемся, что партии об этом задумываются, когда рассматривают различные пути преодоления разногласий. Хотя вопрос, когда состоится очередной раунд переговоров, остается открытым. Грузинская мечта готова говорить лишь о реформе избирательной системы. Оппозиция вместе с этим требует проведения досрочных выборов.
Решение парламента не аннулировать мандаты было правильным шагом. Это динамика для сохранения и продолжения переговоров. В то же время решение не обеспечивает достижение окончательного договора. Мы все еще ждем обнаружения того волшебного пространства, в котором обе стороны смогут договориться.
Сказал посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Но судя по реакции оппозиции, магическому разрешению кризиса быть не скоро. Оппоненты власти с уважением отнеслись к мнению дипломатов, но остались на своей позиции. Грузинская мечта должна пойти на реальные уступки. Так считает один из лидеров стратегии Акмашинебели Серго Чехладзе.
Если все это грузинская мечта сделала для того, чтобы оставить пространство для следующего раунда переговоров и достижения соглашения на нем, то это, безусловно, будет позитивный момент. А если все это делается для того, чтобы продолжить подкуп оппозиционеров для их вхождения в парламент, такие игры страну еще больше загонят в тупик.
Отсрочкой прекращения полномочий оппозиционерам грузинская мечта показала слабость, считает политолог, соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. Он не исключает, что правящая сила для сохранения мнимой многопартийности еще не раз будет выносить на формальное голосование вопрос об аннулировании депутатских мандатов оппозиции, а потом проваливать вопрос. Она будет опираться на то, что в Конституции нет записи об автоматическом удовлетворении заявления депутатов об отказе мандата. И там не указан также срок рассмотрения этого заявления. Но так долго не может продолжаться, считает Георгий Рухадзе.
Оппозиция сейчас чувствует свое преимущество. Как только эти двери парламента закроются, мы все же окажемся перед глухими стенами, которые нужно будет проламывать, чтобы не оказаться в однопартийной стране. В конечном счете, все это приведет к досрочным выборам.
Но когда это произойдет, у Георгия Рухадзе нет ответа. Мзия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Грузинская оппозиция заявила между тем об очередном витке репрессий. Прокуратура возобновила расследование в отношении нескольких ее лидеров. Давление властей бесперспективно, говорят оппозиционеры, но, похоже, это один из немногих тезисов, по которому они сохраняют единодушие. Иракли Урагвелидзе ознакомился с трудностями оппозиции.
Грузинская мечта продолжает попытки привлечь в парламент хотя бы часть оппозиции. Выбор избирателей необходимо уважать, пожурил оппонентов депутат от правящего большинства Гиви Миканадзе.
Мы продолжаем консультации с представителями различных оппозиционных партий. Наше заявление о том, что до 20 депутатов хотят войти в парламент, но не могут сделать это из-за давления коллег, результат этого общения. Мы несем ответственность за граждан, которые не поддержали грузинскую мечту, и хотим, чтобы воля, выраженная грузинским обществом, наконец нашла отражение в парламенте.
Сказал он журналистам. При этом депутат отказался назвать имена переговорщиков, сославшись на чувствительность темы. По всей видимости, власти пытаются до начала марта довести численность парламента до 100 человек, исходя из того, что для принятия фундаментальных законодательных актов необходимы 2/3 голосов. В этом случае бойкот парламента теряет всякий смысл. До заветной цели власти недостает 4 мандатов. 4 бывших членов Альянса патриотов и 2 граждан Грузии уже присоединились к депутатам большинства. При этом прокуратура возобновила расследование уголовных дел в отношении сразу нескольких лидеров оппозиции. Лидер нацдвижения Ника Мелия был вызван генпрокуратуру. Он был предупрежден о последствиях несоблюдения условий залога размером 40 тысяч лари, установленного в качестве меры пресечения. Мелия обвиняет в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда условием освобождение из-под стражи стали залог и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг. На следующей неделе возобновится суд над еще одним из лидеров оппозиции Ираклием Укруашвили. Уже возобновлен судебный процесс над гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари» Никой Гварами. Оппоненты власти говорят в связи с этим о репрессиях. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Левана Тархнишвили, возобновление уголовных процессов преследует несколько целей.
Это неприкрытое преследование политических. Все процессы следует рассматривать в едином контексте. Традиционно при возникновении кризиса в государстве грузинская мечта пытается отвлечь внимание общественности реанимацией шумных уголовных дел. Также, разумеется, власти пытаются урезонить слишком активных политиков.
При этом оппозиция, активно продолжая бойкот парламента, не может выработать консенсус в отношении даты внеочередных выборов. Мамука Хазарадзе, лидер партии Лела, предложил весну 2022 года по пропорциональной системе и с обновлением Центральной избирательной комиссии. Однако представители нацдвижения позицию не меняют, требуя назначения выборам уже в текущем году. По словам Хаты Деканоидзе, это решение политсовета пересмотрено не будет.
Грузинская мечта пока не выдвигала никаких компромиссных предложений, продолжая беспредметный разговор о реформе избирательной системы к выборам 2024 года. Поэтому в данном случае, когда вся полнота ответственности лежит на правящей партии, разговоры без конкретики лишены всяческого смысла.
По наблюдению политолога Вахтанга Дзабирадзе, несмотря на то, что переговоры находятся в глубоком тупике, власть не испытывает особого дискомфорта.
Конечно, внеочередные выборы в 2022 году были бы оптимальным вариантом для разрядки ситуации. Хотя другой вопрос, насколько власти заинтересованы в этом. По сути, оппозиция ставит ультиматум, не предлагая ничего взамен. Власти на это не идут, так как кроме оппозиции никто ребром не ставил вопрос легитимности парламента, а это означает, что статус-кво сохранится. С моей точки зрения, в данной ситуации наиболее реалистичным было бы проведение переговоров по поводу реформирования избирательной системы. Это может быть предметом для достижения компромисса. Другого пути я не вижу. Да, без оппозиции будет неполноценный законодательный орган, но власти выгоднее сохранение статус-кво, чем идти на новые выборы.
Подытожил политолог. Пока остается открытой дата проведения очередного пятого раунда консультаций между грузинской мечтой и оппозицией. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В интервью абхазскому телевидению президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на этой неделе рассказал о проектах восстановления Сухумского аэропорта и газификации. По мнению экспертов, аэропорт требует огромных затрат, а вопрос газификации упирается в отсутствие рыночных тарифов и проблему хронических неплатежей за потребляемые ресурсы. С подробностями Елена Заводская.
Вопрос ремонта и реконструкции Сухумского аэропорта обсуждается при каждом новом президенте Абхазии уже много лет подряд. Однако решить его пока никому не удавалось. И вот президент Аслан Бжания объявил, что Сухумский аэропорт начнет работать в 2024 году.
На встрече с президентом Российской Федерации мы поднимали ряд вопросов. В частности, для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт города Сухум. И аэропорт города Сухум заработает, и это произойдет не позднее 2024 года. В 2 недели один раз проходит совещание в Минтрансе. Сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса. Сюда приезжали потенциальные инвесторы. Этот проект будет запущен. Там будет работать больше 1000 человек. 1000 человек найдут рабочие места в аэропорту. Конечно, если бы эту задачу можно было решить за один день, она бы была решена и ранее тоже. Но мы будем эту задачу решать, и мы ее решим. Положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах.
Заявление Аслана Бжания прокомментировал экономист Ахра Аристава. Он напомнил, как вопрос аэропорта пытались решить при президенте Рауле Хаджинба.
В 2015 году я работал в правительстве. У нас задача стояла оказать инвестиционное содействие восточным районам Абхазии. Был подход отдать инвестору. Второй был подход постараться самостоятельно решить это. Но когда у нас пошел срыв планирования, то есть, ну, возьмем тот же НДС, пошли митинги, это превратилось в политику, бюджетный план был сорван. Аэропорт требует больших инвестиций, от 2 до 3 миллиардов рублей. Там требовался капитальный ремонт сооружений, оборудование современное. Требовался и ремонт полосы. Лично я был сторонник того, чтобы открыть просто абхазскую авиакомпанию. И уже в абхазскую авиакомпанию привлечь, может быть, и инвестора тоже. Но был еще второй план с привлечением инвестора. Но, к сожалению, инвестор не смог вытянуть, что ли, это финансово этот проект.
По мнению Ахрайристава, аэропорт в стране очень нужен. Но пока нет информации, чтобы судить о том, как этот проект будет реализован.
Аэропорт, конечно, стране нужен. Это в первую очередь отразится и на столице, и на Восточной Абхазии. Если аэропорт откроется, улучшится экономическая ситуация. Информации очень мало пока по аэропорту. Насколько я понял, речь идет о российских госинвестициях. А в какой форме, кто как участвует? Ну, деталей пока мало. И объявлена сумма инвестиций. Объявили только, что занимается Минтранс и есть поддержка российского правительства.
Аслан Бжания проинформировал и о том, что Россия в ближайшее время приступает к реализации проекта газификации Абхазии.
Следующий проект – это проект, связанный с газификацией. Это альтернатива в известной степени электроэнергетики, резервная система. У нас предварительные переговоры прошли. Соответствующее поручение дано. Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ перед проектным институтом, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Нам помогут таким образом. После чего начнется этот процесс. Сейчас мне сложно говорить, сколько это займет времени. По газификации пока таких сроков у меня нет. Чуть позже, как это станет ясно, мы нашу общественность проинформируем и обязательно скажем. И этот проект мы тоже реализуем.
В вопросе газификации Ахрайристава видит много подводных камней и считает, что прежде чем реализовывать этот проект, необходимо тщательно просчитать все риски.
У нас есть потребление газа в баллонах. Оно более-менее стабильное, устойчивое, люди платят. А вот полная газификация касается промышленных предприятий. Но газифицировать частный сектор я сейчас не спешил бы. Потому что мы можем попасть в ситуацию, как та же Белоруссия, Украина, когда пойдут неплатежи, потом пойдет напряженность с Россией. Зачем это нам надо? Мы должны сначала отрегулировать оплату за электроэнергию. Если у нас все наладится, не будет больше таких тем, чтобы кто-то платит, кто-то не платит. Это наш внутренний вопрос. И то нас сейчас трясло всю страну, все общество. А вы представьте, если у нас будет такая ситуация с Россией, это надо просчитать все 10 раз. Отопление я тоже не знаю, дороже, дешевле. У нас по тарифам вопросы не отрегулированы. Вода, тариф не отрегулирован, он не рыночный. Электроэнергия, тариф не отрегулирован. У нас еще масса вопросов.
Кроме того, опыт показывает, что увеличение тарифа на ту или иную услугу легко может стать причиной и политического кризиса, и смены власти. Руководство Абхазии, по словам Ахрайристава, сначала должно ответить на вопрос о том, как оно будет действовать в ситуации, когда Россия будет поставлять газ, а местное население не будет его оплачивать. Заработная плата у людей маленькая, добиться оплаты будет нелегко. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинский журналист Лана Парастаева опубликовала на своей странице в Фейсбуке предоставленные Аллой Габатовой документы по делу ее сына. Копию постановления Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия о привлечении Николая Цховребова в качестве обвиняемого в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева, а также фрагменты повторной баллистической экспертизы, из которых следует, что пули, обнаруженные на месте преступления, не были выпущены из пистолетов, изъятых в результате обыска у Цховребова. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Пока не удалось выяснить, получил ли обвинительное заключение другой фигурант дела Алан Кулумбегов. Что касается третьего обвиняемого. В отношении Инала Джабиева, замученного на допросе, Генеральная прокуратура хотела прекратить дело в связи с его смертью. Но вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева не согласилась с этим. Она потребовала доказательств причастности супруга к покушению. Оксана Сотьева так объяснила свои требования. Цитирую. «Он умер, потому что не хотел признаваться в том, чего не делал. Если бы мы сейчас согласились, чтобы в его отношении дело было прекращено из-за смерти, получилось бы, что все, что он претерпел, было напрасно». Конец цитат. Из опубликованной копии постановления Генпрокуратуры можно судить о результатах расследования этого громкого дела. Согласно материалам обвинения, в вечер покушения на Игоря Наниева Николай Схавребов, Инал Джабиев, Алан Кулумбегов и Звездина Мария катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинская, район Текстиль, Схавребов и Джабиев вышли из машины, а Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Наниева. Когда машина Игоря Наниева проехала мимо них, Кулумбегов отправил два запроса о пополнении баланса. Затем, около 22.00, указывается в документе, Николай Схавребов совместно с Иналом Джабиевым произвел не менее двух выстрелов по машине Наниева. Это что касается картины преступления. Относительно мотивов в постановлении говорится следующее. Цитирую с сокращениями. «Действуя умышленно в тесном взаимодействии, ведя антиобщественный и противоправный образ жизни, неоднократно привлекаясь к административной и уголовной ответственности, испытывая неприязнь к органам правопорядка, являясь приверженцем так называемой воровской субкультуры, желая повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти, с целью причинения смерти министру внутренних дел Республики Южная Осетия генерал-майору милиции Наниеву Игорю Георгиевичу, осознавая общественную опасность в виде лишения жизни государственного деятеля и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде смерти государственного деятеля, будучи осведомленным о том, что именно под управлением последнего находится автомобиль 2131, произвел по упомянутой машине не менее двух прицельных выстрелов из незаконно хранящегося у него оружия неустановленной модели калибра 9×18 мм «Макаров» с целью прекратить государственную деятельность Наниева И.Г. и отомстить ему за указанную деятельность. Конец цитаты. Иными словами, следствие хочет нас убедить, что парни просто из соображений блатной романтики пошли на самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы или даже смертную казнь. Именно из соображений блатной романтики, потому что никаких других мотивов для совершения этого предумышленного покушения не установлено. И, судя по всему, их и быть не могло. Они не высокопоставленные чиновники, не авторитеты преступного мира и даже не члены ОПГ. И не офицеры силовых структур, чтобы у них были какие-то терки с министром внутренних дел. Мы должны поверить, что Инал Джабиев, отец двух малолетних детей, вдруг решил бросить семью. И все ради того, чтобы ближайшие 20 лет, а то и пожизненно, повышать свой криминальный авторитет в цхинвальской тюрьме. Николай Схавребов, по словам тех, кто его знает, тоже явно не мечтает о карьере криминального авторитета. В Цхинвале вообще никогда не жаловали черную масть. Даже в советские времена Южная Осетия была единственным местом в Грузии, где не рулили воры в законе. Так было тогда, так и сейчас. Нет в Южной Осетии никакой преступной иерархии. Это общеизвестный факт, о котором не знают разве что сочинские менты. В этом смысле довольно странно и, мягко говоря, неубедительно выглядит версия, будто министра хотели убить местные стремящиеся. Еще раз, мотивов преступления нет. Орудия убийства тоже нет, потому что по результатам баллистической экспертизы в Наниева стреляли или якобы стреляли не из тех двух пистолетов Макарова, которые обнаружили у Николая Схавребова. Это называется «Гора родила мышь». Это было самое главное расследование в карьере генерального прокурора и в политической судьбе президента Бибилова. Следствие должно было рыть землю, но раздобыть неопровержимые доказательства вины обвиняемых. И таким образом реабилитировать своих патронов или хотя бы отчасти оправдать силовиков, пытавших подозреваемых. Вместо этого результаты расследования ставят под сомнение сам факт покушения. Было ли оно вообще? Для начальников это плохой результат. Потому что если версия виновности Джабиева, Кулумбегова и Цхавребова неубедительна, а она пока неубедительна, то вина за истязание невинных людей и убийство одного из них целиком и полностью ложится на генерального прокурора и президента. Первый лично руководил следствием, второй следствие лично контролировал. По этой же причине, очевидно, после гибели Джабиева генпрокуратура уже не могла себе позволить никаких других версий, не могла сомневаться в причастности парней к покушению. Это называется цугцванг, положение в шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. То есть любой исход дела, признает ли следствие парней виновными или наоборот, признает их непричастными к этому якобы покушению, влечет за собой репутационный крах для всех, кто приложил руку к этой истории. Разница между этими двумя вариантами состоит лишь в том, что первый сценарий предполагает еще большую эскалацию напряженности в республике. Потому что в этом случае Николая Схавребова надо будет привлекать к ответственности за покушение на государственного деятеля. Его, по идее, придется сажать на 12 лет и более. Это чревато последствиями, потому что действующая власть утратила легитимность в глазах общества. Общество просто не верит власти и не примет от нее никаких обязательных решений. А значит, руководству придется продавливать их силой. Как говорит президент Бибилов, власть может быть любой, но только не слабой. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей на «Эхо Кавказа». Евросоюз осудил решение России выслать трех дипломатов из стран ЕС, о котором российский МИД объявил в пятницу. Германия, одна из стран, дипломаты которых были объявлены персона нон грата, пригрозила Москве ответными мерами в случае, если решение о высылке не будет пересмотрено. Российский МИД обвинил сотрудников консульств Польши и Швеции и посольства Германии в том, что они участвовали в акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Германия, Польша и Швеция заявили, что их дипломаты не допустили никаких нарушений и в несогласованных акциях не участвовали. Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля подтвердил, что Боррель узнал о предстоящей высылке дипломатов во время встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Высокий представитель решительно осудил эту новость, сказано в заявлении. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии не оставят без ответа высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. По его словам, решение России наносит еще больше вред отношениям с Европой. Ситуацию прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала высылку неоправданной. В Санкт-Петербурге в субботу по требованию МВД были закрыты центральные станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор». Об этом представители метрополитена сообщили в телеграм-канале. Были перекрыты Невский и Литейный проспекты в центре города. Также были перекрыты все выезды на Невский проспект и еще ряд улиц. Источник Фонтанки в администрации города связал перекрытие дорог с неким распоряжением с грифом секретности. При этом никаких акций протеста в городе, в отличие от 23 и 31 января, сегодня не планировалось. Утром в субботу полиция провела обыски у более 10 петербургских активистов по уголовному делу о перекрытии дорог на несогласованной акции в поддержку Навального 23 января. Военное правительство Мьянмы продлило блокировку соцсетей и включило в число запрещенных еще две сети – Twitter и Instagram. Западные агентства отмечают, что причиной такого решения, по всей видимости, стало явное недовольство общества военным переворотом и отстранением от власти лидера гражданских сил Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Около 3000 демонстрантов собрались сегодня у здания университета в столице страны, городе Янгоне. Большинство протестующих подняли руки с вытянутыми тремя пальцами, что означает сопротивление приходу к власти командования вооруженных сил. «Долой военную диктатуру!» скандировали протестующие, большинство которых студенты и преподаватели. Они размахивали красными флагами Национальной лиги за демократию, партии, которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Очередная протестная акция против ковид-ограничений сегодня, 6 февраля, прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Представители разных сфер требовали, чтобы власти разрешили им продолжить работу. Акцию организовало движение «Соцвзрыв» – инициативная группа, в которую вошли горные гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представители других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии. К парламенту они принесли лыжи. К митингу присоединились владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты – аниматоры и предприниматели, которых не коснулось февральское послабление ограничений. На плакатах в руках демонстрантов можно было прочесть их главный месседж: регуляции – это голод. Некоторые участники акции больше не намерены подчиняться правилам. Они заявляют, что возобновят свою деятельность, несмотря на запрет. Депутаты Европарламента обеспокоены фактом нарушения неприкосновенности частной жизни в парламенте Грузии. 6 членов ЕП, которые работают по вопросам Грузии, прокомментировали поступок бывшего министра юстиции Тей Цулукьяни, которая в настоящее время является депутатом парламента от партии «Грузинская мечта» и возглавляет комитет культуры и образования. Во время пленарного заседания парламента она обнародовала номер личного мобильного телефона директора оппозиционной телекомпании МТВ Ники Гварамия. Прискорбно, чрезвычайно неприятно и неэтично, когда фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни по неосторожности попирается в стенах вашей институции, говорится в совместном письме европарламентариев, направленном председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Рекордный в этом году экспорт мандаринов из Абхазии в Россию, более 53 тысяч тонн, заставил в очередной раз задуматься о том, как избежать в будущем потерь выращенного оранжевого золота. Ведь как раз в эти дни в блогосфере обсуждали кадры выброшенных штормом на пляж под Новороссийском мандаринов, по всей видимости, абхазских. С подробностями Виталий Шари.
Служба по городу Сочи Краснодарской таможни сообщила, что экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию с начала сезона, то есть за последние месяцы прошлого года и январь нынешнего, достиг 53,4 тысячи тонн по сравнению с прошлым сельхозсезоном, когда было 13,8 тысячи тонн, он увеличился почти в 4 раза. Эксперты связывают это с хорошим урожаем и активным спросом на российском рынке. Цифры были озвучены на рабочей встрече начальника краснодарской таможни Натальи Полосухиной с представителем ФТС России в Абхазии, начальником абхазского таможенного поста, специализированного в Гулрыбском районе, руководством таможенного поста МАП «Адлер». Чуть меньше двух недель назад председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джамал Эшба назвал «Эхо Кавказа» цифру экспортированных на тот момент мандаринов 50,4 тысячи тонн и сообщил, что по его прогнозам в дополнение к вывезенному нынче до марта добавится еще 1000 или 1000 с небольшим тонн экспорта. Но добавилось, как мы видим, уже больше 3000 тонн. А еще на днях внимание абхазского интернет-сообщество было привлечено красочным фотокадрам и текстовке к ним, опубликованным в одном из СМИ Новороссийска, города, расположенного на Черноморском берегу Кавказа в нескольких сотнях километров от Сухума. Под заголовком «Принесло из Абхазии, пляж в Новороссийске после шторма оказался усыпан мандаринами» в публикации рассказывалось. Фотограф из Новороссийска поделился с подписчиками в Инстаграм необычными кадрами, сделанными на пляже в широкой балке в Новороссийске. После хорошего шторма и волн на берегу всегда очень много мусора и веток. Но каково было мое удивление увидеть по всей длине пляжа разбросанные мандарины, которые очень ярко смотрелись на фоне темно-серой гальки. Цитрусов было на удивление много. Для меня загадка, откуда они там взялись. Может, их принесло к нам из Абхазии, комментирует снимки автор. Конец цитаты. Его предположение было вполне резонным, так как по внешнему виду это были как раз абхазские мандарины, немного приплюснутой сверху и снизу формы. Комментаторы этой публикации в абхазском сегменте Фейсбука сразу же, конечно, вспомнили нашумевший в нем аналогичный снимок мандаринов на пляже в Сухуме близ устья реки Келасур, выложенный местным интернет-пользователем в первых числах января. Но если тогда общий тон комментариев был негодующий, возмущенный как теми, кто выбросил такое количество вполне товарного виду цитрусовых плодов, так так и властями, которые не обеспечили возможность реализации плодов всеми, кто их вырастил, то теперь уже в основном шутливый. Кто-то восхищался в кавычках таким видом доставки бестаможенных платежей абхазских мандаринов в Россию, кто-то высказывал ироническое предположение, что это такая рекламная акция была, а ему возражали, что наши мандарины в рекламе не нуждаются. Конец цитаты. Но если серьезно, то, конечно, у рекордного за весь послевоенный период нынешнего урожая мандаринов в Абхазии есть очевидные издержки. Снова в обществе рассуждали о необходимости строительства крупного предприятия по переработке нестандартных плодов, соки, джемы и варенья. Снова рассказывают о продолжающих висеть до сих пор в некоторых садах несобранных мандаринах. Сам видел в Сухумском микрорайоне маяк, а сколько жалоб звучало в начале цитрусовой страды, когда большегрузные машины сутками простаивали на КПП ПСОУ, дожидаясь своей очереди. В соцсетях встречалось немало критиковавших власти из-за того, что через границу без оформления можно вывезти только 5 килограммов мандаринов на человека. Если больше, нужны уже как минимум фитосанитарные справки и так далее. Эхо Кавказа обратилось с просьбой прокомментировать эти жалобы к председателю Государственного таможенного комитета Абхазии Гураму Инабжба. И вот что он сказал.
Не каждый человек, который выращивает цитрусовые, имеют возможность перевозить через государственную границу и продавать свою продукцию на российской стороне. Потому что участником внешнеэкономической деятельности являются только те люди, которые имеют контракты с российской стороной. Если у меня, у частного лица, есть приусадебный участок, я выращиваю цитрусовые, в всяком случае, я его реализовывать на таможенной территории той страны, где я проживаю. Это все-таки правило рынка, который диктует, это не мы устанавливаем правила игры. Правила игры устанавливает все-таки рынок.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Как живется людям с ограниченными возможностями в Абхазии? С какими проблемами они сталкиваются? Об этом, а также о доступной среде, программе нулевой смертности на дорогах, рассказал руководитель ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Алхаз, о людях с инвалидностью говорят и пишут по-разному, да, в информационном пространстве, в журналистских текстах. В последнее время чаще стали писать люди с ОВЗ. На ваш взгляд, какие термины корректно использовать, а какие нет? Какие термины более приемлемы?
В общем, из всего многообразия слов-терминов, которые используются, в том числе в потере инвалидности, конечно, вот этот термин, который сейчас применяют ОВЗ, нам кажется не вполне корректным. Люди с ограниченными возможностями здоровья. То есть здесь акцент делается на медицинском состоянии человека, на здоровье, а современные подходы к теме инвалидности, они больше сосредоточены на том, чтобы показать неравенство возможностей людей, показать, что инвалидность – это прежде всего проблема социального неравенства. В этом смысле можно, конечно, употреблять, скажем, сочетание, как люди с ограниченными возможностями просто, или люди с инвалидностью, например. Это вполне себе приемлемо, но с другой стороны, если мы говорим про общение, то в каждом конкретном случае, если какому-то конкретному человеку удобнее, чтобы к нему обращались вот таким образом и его определяли, можно делать поправку на личное мнение человека. Но вообще, если мы говорим о публичном поле, о том, какие термины используются в тех же нормативных актах, законах, в публикациях, в СМИ, в публичном поле, то эти две формулировки «люди с ограниченными возможностями» и «люди с инвалидностью», они имеют право на жизнь, что называется. То есть они вполне себе корректны.
Существует 8 рекомендаций ВОЗ по освещению темы инвалидности в СМИ. Может быть, основные перечислить? Какие термины лучше не использовать, которые как бы могут обидеть человека, может быть, несут какую-то смысловую нагрузку?
Да, есть ряд слов, которые несут негативную такую смысловую нагрузку, явно калеки или там дауны или психи, но это такие крайние, что ли, формы, которые, в общем-то, я думаю, что любому человеку адекватному понятно, что это может быть обидно для того, кого таким образом можно характеризовать. Больше мы говорим о таких, по крайней мере, пограничных вещах, когда люди, сами того не сознавая, используют такие определения, отделения, как там здоровый, нездоровый, нормальный, ненормальный. И понятное дело, что люди часто переносят вот эту тему, скажем, здоровье, нездоровье человека, применяют это к человеку с инвалидностью. Но далеко не каждый человек с инвалидностью нездоров. Большую часть времени у него есть какие-то ограничения, но это вполне себе здоровый человек. Если мы сейчас представим себе, что вот у нас время пандемии, есть люди, у которых нет инвалидности, но они болеют коронавирусом, и они нездоровы. А я, например, человек с инвалидностью, я не болею этим вирусом, слава богу, пока не болею, надеюсь, не буду. В этом случае человек без инвалидности, лежащий на койке, каким-то образом болеющий этой заразой, он нездоров, а я как раз здоров. При этом я с инвалидностью, а он без инвалидности. Таких примеров много, есть разные термины, скажем, незрячий, слепой, неслышащий, глухой или там немой. Для некоторых людей в частной беседе, возможно, слово «слепой» их не будет коробить, и даже они, может быть, будут предпочитать это слово. Но в публичном поле все же принято использовать более корректные какие-то термины, которые либо нейтральные, либо явно несут какой-то негативный окрас. И если мы говорим снова об этих категориях, человек без руки, без ноги и так далее, есть такое слово, как ампутация. Сейчас много открытой информации и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но с тех времен много воды утекло. Уже сейчас мир живет с Конвенцией Организации Объединенных Наций по правам инвалидов, которая уже ратифицирована подавляющим количеством стран. И если вы окунетесь в этот документ, и любой человек, который хочет что-то понимать в этой сфере, он может прочесть этот документ, и там вы увидите все основные посылы, которые есть в этом документе. Принятию этого документа предшествовало целое десятилетие ООН, которое было связано с правами людей с инвалидностью. Опыт суммировался, и вот этот передовой мировой опыт разных-разных стран, в том числе и по части терминологии, по части определения инвалидности как социальной все же проблемы, а не медицинской, там это все очень четко определено. Страны, которые ратифицировали, ну, в том числе, скажем, соседние с нами страны, Россия, Грузия, другие постсоветские страны, они взяли на себя обязательства и все свое законодательство, и всю свою политику, и какие-то практики придерживаться духа и буквы вот этой конвенции. И если подводить черту под этим, то вот любой человек, у которого возникнет такой вопрос, он может обратиться к тексту этой конвенции или к комментариям к ней, которых уже тоже немало, и понять, что имеется в виду.
Планируется ли у нас, чтобы эту конвенцию тоже приняли? Ассоциация Миросодействия занимается этим?
Опосредованно, конечно, Абхазия и наше законодательство, хотя мы частично признанная страна, есть проблемы политического регулирования, мы не являемся членами Организации Объединенных Наций, но при всем при этом опосредованно в нашей Конституции дана прямая отсылка к международному праву. Абхазия в своей Конституции ссылается на Билль о правах человека, основополагающий документ. Все остальные конвенции о правах женщин, детей или людей с инвалидностью, это уже как бы расшифровка этой более глобальной установки о том, что все люди имеют право на достойную жизнь и какие-то базовые права. Соответственно, в Конституции эта норма есть, но кроме этого вы отмечаете, что мы можем и должны в преамбулах к нашим законам, которые у нас сейчас пакетно принимаются, мы должны везде делать сноску, отсылку к этой конвенции ООН о правах инвалидов. И мы обязательно будем добиваться, что в каждом таком законе или нормативном акте такая отсылка была. И чтобы, скажем, определение в дефиниции инвалидность, она уже основывалась на том, как это определяет конвенция ООН. И далее в развитии все остальные вопросы, вопросы реабилитации, медицинской помощи, обеспечения вспомогательными средствами, трудоустройства. Все эти вопросы должны фиксироваться и соответствовать букве конвенции. Мы будем это делать.
Давайте поговорим о доступной среде. Какова ситуация? Какие у нас улицы? Насколько они безопасны для людей с инвалидностью? Насколько удобно для передвижения?
Наши города, улицы, и не только города, но и всякие поселения, села, конечно, не безопасны. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий из года в год, она указывает нам на то, что Абхазия находится в крайне неблагополучном состоянии, и у нас очень много людей гибнет, и много людей приобретает инвалидность либо временно, либо постоянной основе, получая серьезные травмы. Мы с этой проблемой сталкиваемся постоянно. Для нашего общества это, к сожалению, ВИЧ. И если мы говорим о городской среде, например, то если посмотреть на передовой мировой опыт, то все, в общем-то, придумано. Нам нет необходимости придумывать заново, изобретать велосипед. Есть такая программа, которая называется Vision Zero, или программа нулевой смертности на дорогах. Это предполагает некоторый набор мер, которые страны внедряют для того, чтобы минимизировать или даже свести к нулю смертность на дорогах и травмоопасность вот этого всего процесса. Комплекс этих мер предполагает закрепление скоростного режима в цивилизованных странах. Сегодня этот вопрос тоже в России дебатируется и во многих других постсоветских странах, чтобы верхняя планка составляла 50 км в час. У нас, к сожалению, машины летают по городам и 60, и 80, и 100 км. И это совершеннейшее безумие. Улицы таким умным образом проектируются, чтобы свести к минимуму или к нулю возможность опасных, сложных дорожно-транспортных происшествий. Что имеется в виду? Улицы преображаются, полосы сужаются, сужение происходит в местах пересечения с пешеходами дорожных полос, это перекрестки, разные искривления дорог внедряются, островки безопасности, где-то в каких-то местах перекрестки делают с круговым движением, стараются путем проектирования успокоить трафик. Я как человек, который передвигается в качестве велосипедиста по городу, у меня есть велоприставка, благодаря которой я перемещаюсь по городу, там автомобили не вижу. Я могу сказать наверняка, что, скажем, даже в столице Абхазии, в самом большом городе страны, со скоростью порядка 30 км в час, вы вряд ли куда-то в черте города опоздаете. Но если мы говорим о скоростном режиме 30, 40, 50 километров, то никакой проблемы нет, если мы добьемся такого успокоения трафика путем переформатирования улиц, путем создания благоприятных условий для пешеходов. У нас есть такие наработки, мы стараемся передовой опыт вместе с группой ребят, архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и вообще неравнодушных граждан. И мы готовим ряд предложений для нашей власти и республиканской, и на муниципальных уровнях для того, чтобы такие меры принимались. И эта программа Vision Zero в виде разных элементов была воплощена в каких-то конкретных практиках, когда у нас строительные какие-то работы дорожные ведутся, чтобы вот эти передовые подходы там были реализованы. Мы этим занимаемся. У нас наработан очень неплохой опыт. К сожалению, с этим у нас пока на сегодняшний день все грустно. Мы имеем транспортную дорожную инфраструктуру, которая нам досталась с советских времен. Что и как проектировали в прошлом веке, уже 80-е и 90-е годы. С того времени у нас вообще ничего не менялось. Мы только поддерживаем эту инфраструктуру. Мир далеко ушел вперед. И нам нужно взять лучшие мировые практики и постараться, насколько у нас силы, возможности, и стараться переводить все это дело на новые рельсы. Для того, чтобы успокаивать движение, для того, чтобы сделать передвижение пешеходов и велосипедистов и других людей, в том числе людей на инвалидных колясках, сделать для этих людей наши города более безопасными. Плюс к этому, конечно, это вопрос доступности транспортной инфраструктуры. К сожалению, я говорю сейчас об автобусном парке, троллейбусном, оставляет желать лучшего то, как наше государство поддерживает весь этот парк. К сожалению, покупаются совершенно не городские виды транспорта. Я здесь имею в виду и Богданы. Мне кажется, совершенно неудачное решение покупать для города такие автобусы. Имею в виду и обновленные пазики, которые тоже не так давно были массово закуплены. Это все не городской транспорт. Сейчас в мире другие стандарты. Сейчас в мире люди закупают и пользуют в городах низкопольные, большие, просторные, кондиционируемые, хорошие виды транспорта. И при этом должен вам сказать, что если наша группа такое исследование проводила, если мы с вами сравним стоимость тех совершенно непригодных для города средств, о которых я вам говорил, эти пазики Богданы, и возьмем лучшие образцы таких просторных, хороших, красивых, куда люди могут зайти, не только люди на колясках, не только мамы с колясками, потратятся. Не пойми на что. Надеюсь, что и в этой сфере тоже у нас что-то будет меняться к лучшему. Мы, по крайней мере, будем предлагать менять наш выбор на современный и уходить от этих отсталых, совершенно отживших видов транспорта.
С руководителем ассоциации «Инвасодействие» Алхасом Тхагушевым беседовала Анаит Гагарян. В понедельник в Чхородску в регионе Самегрелузе-Мусванети, когда возобновился учебный процесс в офлайн-режиме, прошла акция с требованием отправить в отставку мэра города Давида Гогуа. Причина – инцидент, в ходе которого местных школьников привлекли к уборке здания мэрии, в том числе уборной. По факту возбуждено и уголовное дело. За событием следила Анастасия Славинская.
Учебный процесс, возобновившийся в офлайн-режиме, начался со скандала. В социальные сети попали кадры, как школьники моют уборную в здании мэрии Чхородску. На видеозаписи слышно, как школьник произносит «Я больше не могу, я не смогу это сделать» и бросает швабру. Семиклассники говорят, что не знали, что именно им придется делать, когда их увозили из школы. Из школы в мэрию нас повела Этер Джапаридзе. Мы убрали подъезд. Потом двое детей пошли в уборную. Потом там разлили какую-то жидкость. Они там швабрами что-то делали. Потом она сама начала убираться, потому что мы не смогли. Рассказала одна из учащихся журналистам. Организатор субботника Этер Джапаридзе – бывшая сотрудница мэрии. Она говорит, что руководствовалась исключительно благими намерениями. Хотела привить детям любовь к труду, чтобы они на своем опыте убедились, что ничего постыдного в нем нет. Если семье придется трудно, может получиться так, что человеку ради мужа и детей или ради жены и детей придется заниматься таким делом, не стыдиться его. Это была своего рода игра. Когда они вырастут, потом они поймут и скажут, что я хотела для них добра. Сказала Джапаридзе. В администрации школы говорят, что с предложением принять участие в проекте мэрии к ним обратилась именно она. Впрочем, по словам Ноны Тодо, исполняющей обязанности директора школы, детали ей не были известны. По моей информации, это была сотрудница муниципальной службы очистки. Она сказала, что это совместный проект, что в него будут вовлечены и наша школа, и третья. Я чувствую свою долю ответственности, но то, что детям пришлось бы делать нечто подобное, сказано не было. В мэрии отрицают какую-либо причастность к данной инициативе, говорит градоначальник Давид Гогуа.
Одно хочу сказать с уверенностью. Тот, кто принимал в этом факте участие и был организатором, будет строго наказан. Как только мы узнали об этом факте, детей вывели из здания мэрии.
Впрочем, именно на него возлагают ответственность за случившееся представители общественного движения «За Грузию». Они провели акцию протеста у здания, где заседают местные власти, и предприняли попытку его штурма, но она была пресечена правоохранителями. Свою оценку произошедшему дал и премьер-министр Георгий Гахария.
Оценка может быть только одна – крайнее возмущение. Я не могу себе представить, как эти люди должны завтра прийти в здание и обслуживать граждан, туда, где произошел такой возмутительный факт.
Сказал премьер. В условиях пандемии заставлять детей заниматься уборкой туалетов – это угроза для здоровья школьников, говорит в свою очередь Анна Арганашвили, представляющая НПО «Партнерство за права человека». Одного этого, по ее словам, было бы достаточно для того, чтобы расценивать произошедшее как нарушение. Но дело не только в этом. На видео мы слышим, как ребенок говорит, что не может убирать, но он вынужден это делать. Здесь мы имеем дело с действиями, проводимыми против воли ребенка. Для нас, правозащитников, включение ребенка в трудовую деятельность против его воли и с риском для его здоровья – это однозначное нарушение прав детей. Привлечение ребенка к труду допустимо, когда это носит образовательный характер и при этом не нарушает его прав. Уборка в уборной мэрии не может быть обоснована образовательными мотивами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье 150 о принуждении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Тема нашла свое продолжение в обзоре прессы, который подготовил Серго Брегвадзе.
Родители учеников второй школы Чхородску пришли в учебные заведения, чтобы поддержать директора. Общественность обвинила Нону Тодуа в причастности к скандалу с участием школьников и служащих мэрии города, передает телеканал Мтавари. Родители учащихся утверждают, что школьники участвовали в уборке здания мэрии по собственному желанию, а одна из местных служащих в интервью телеканалу сказала:
Никто не вызывал родителей в школу. Да не позволила бы никогда такого директор. Такая вот она. Все родители любят нашего директора, и никто ничего плохого про нее не скажет.
Член городского совета Чхородску от Европейской Грузии Мераб Шелия придерживается другого мнения.
Я знаю, что с самого начала родители опротестовали произошедшее, однако позже они перестали протестовать. На родителей оказывают давление.
Схожие заявления сделали и другие представители оппозиции. Они требуют призвать к ответственности за произошедшее мэра Чхородску, директора второй школы и организатора мероприятия, бывшую сотрудницу мэрии Этер Джапаридзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вела Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.